Вочмани. Совместное собрание. Глава 21. Преломление хлеба. Чаша благословения, которую благословляем. Не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем. Не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиль по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? 1 Коринфянам, 10 глава, стихи с 16 по 22. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ешьте. Это есть тело мое за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. 1 Коринфянам 11 глава, стихи с 23 по 33. В этой главе мы рассмотрим вопрос о трапезе Господней или вечере Господней. Вечеря установлена Господом. Давайте сначала посмотрим, как Господь учредил вечерю. Это единственная вечеря, на которой должны присутствовать все дети Божьи в церкви. Она была учреждена Господом Иисусом в ночь перед Его смертью. Поскольку на следующий день Он был распят, это была Его последняя ночь на земле, а также Его последний ужин со Своими учениками. Хотя после Своего воскресения Он все еще ел, это, тем не менее, был Его последний ужин. Поскольку воскресший человек может есть или не есть по своему усмотрению. Как произошла эта тайная вечеря? Евреи празднуют Пасху во знаменование своего освобождения Богом из египетского рабства. Бог повелел им приготовить по ягненку для каждого дома. И вечером 14 дня первого месяца они должны были зарезать ягненка и окропить его кровью два боковых столба и перекладину дверей. В тот вечер они должны были съесть мясо ягненка с опресноками и с горькими травами. После того, как евреи вышли из Египта, им было приказано отмечать этот праздник каждый год в память о нем. Таким образом, для евреев пасхальный агнец – это нечто ретроспективное. Из-за великого Божьего избавления они вспоминают об этом великом событии каждый год. Случилось так, что ночь перед смертью Господа Иисуса совпала с вкушением пасхального агнца. В том, что он взял пасхального агнца с учениками, не было ничего особенного. потому что это был просто праздник Пасхи. Но сразу же после этого Господь устроил свою собственную вечерю, подразумевая тем самым, что Он желает, чтобы мы приняли участие в Его вечере, подобно тому, как евреи едят пасхального агнца. Сравнивая эти два события, мы видим, что израильтяне празднуют Пасху, потому что они были освобождены из Египта, и что дети Божьи сегодня вкушают трапезу Господню, потому что они тоже были освобождены. У израильтян был агнец, у нас тоже есть агнец, которого назначил Бог. Сегодня мы спасены от мира, избавлены от власти сатаны и полностью принадлежим Богу. Мы празднуем этот праздник так же, как евреи праздновали Пасху. Первое. Вечеря – это семейная трапеза. Что означает вечеря? Почему мы называем ее вечерей Господней? Во всем мире существует традиция, согласно которой ужин считается семейным ужином. За обедом члены семьи часто не могут собраться вместе. В земле иудейской в полдень кто-то из членов семьи пас скот, кто-то ловил рыбу, а кто-то возделывал землю. Большинство из них обедали на улице, потому что вернуться домой было невозможно. Таким образом, обед – это не семейная трапеза. Завтрак также не является семейным ужином, потому что в это время люди думают о работе на весь день, а не об отдыхе после него. За исключением больных людей, люди обычно завтракают на скорую руку. Однако ужин является самым необычным из трех ежедневных приемов пищи, поскольку за ним собирается вся семья, от мала до велика. Второе. Вечеря исключает мысли о работе. Закончив рабочий день, люди больше не думают о предстоящей работе. Скорее, они заняты мыслями об отдыхе. Ужин – это время, когда вся семья собирается вместе и ест на досуге после окончания рабочего дня. Устраивая свой собственный ужин, наш Господь хотел, чтобы Его народ по всей земле увидел, что это действительно семейная трапеза в Божьем доме. В этом нет ничего общего с работой. Это просто отражает идею отдыха. Во время завтрака и обеда ум человека всегда занят работой, но к ужину уже все сделано. После трапезы человек готов удалиться на покой. Дети Божьи должны собираться и принимать участие в вечере Господней с такими же внутренними чувствами. Двойственное значение вечери Господней. Первое. Помнить Господа. Основная мысль вечери Господней – это помнить о Господе. Сам Господь говорит: «Это творите в мое воспоминание» 1 Коринфянам 11:24. Он знает, насколько мы забывчивы. Не думайте, что из-за того, что мы получили такое изобилие благодати и пережили такое чудесное искупление, мы никогда не сможем этого забыть. Позвольте мне предупредить вас, что такие люди, как мы, обычно очень забывчивы. По этой причине Господь особенно желает, чтобы мы помнили о Нем и о том, что Он для нас сделал. Господь хочет, чтобы мы помнили о Нем не только потому, что мы забывчивые, но и потому, что Ему нужна наша память. Другими словами, Он не хочет, чтобы мы забывали о Нем. Господь так велик и невидим, что Он мог бы позволить нам забыть о Нем и не беспокоиться по этому поводу. И все же Он говорит: «Делайте это в память обо Мне», тем самым показывая, насколько Он снисходителен, желая, чтобы мы помнили о Нем. То, что Господь хочет, чтобы мы помнили о Нем в полной мере, является выражением Его любви. Этого требует любовь, а не величие. Что касается Его величия, Он может позволить себе быть забытым нами. Но Его любовь настаивает на том, чтобы мы помнили о Нем. Если мы не будем помнить о Нем, то понесем большие потери. Если мы не будем часто вспоминать о Нем и постоянно помнить об искуплении Господнем, мы легко приспособимся к миру и станем придирчивыми по отношению к детям Божьим. Таким образом, нам не только нужно помнить о Нем, но и получать от этого пользу. Это средство, с помощью которого мы можем обрести милость Господа. В связи с желанием Господа, чтобы мы помнили о Нем, стоит отметить еще один момент. Как прежде Господь смирил Себя, чтобы быть нашим Спасителем, так и сегодня Он смиряет Себя, прося о нашем воспоминании. Как однажды Он снизошел до того, чтобы спасти нас, так сегодня Он снисходит до того, чтобы просить о наших сердцах. Он желает, чтобы мы помнили Его, пока живем на земле. Он хочет, чтобы мы жили перед Ним и помнили Его неделю за неделей. Таким образом, мы получаем много духовной пользы. Отделяет нас от мира. Одна из главных ценностей памятования о Господе заключается в том, что мир не сможет постоянно оказывать на нас свое влияние. Если каждые несколько дней вы будете вспоминать, как Господь умер за вас и принял вас, позвольте мне сказать вам, что миру в вас не будет места. Поскольку мой Господь умер здесь, в этом мире, что я могу сказать? Если бы они не убили моего Господа, у них все еще была бы возможность поговорить со мной. Но теперь, когда они уже убили моего Господа, и Его смерть явлена мне, мне больше нечего сказать, и нет возможности общаться с миром. Я не могу иметь с ним никакого общения. Это одно из главных преимуществ преломления хлеба. Устраняет разделение. Воспоминание о Господе имеет еще одну духовную ценность. Оно делает невозможными распри, раздоры и разделения среди детей Божьих. Когда вам напоминают о том, что вы были спасены по благодати, и вы находите рядом с собой другого человека, которому это также напоминают, вы оба становитесь единым целым перед Господом. Когда вы размышляете о том, как Господь Иисус простил множество ваших грехов, и видите, что на вечерю приходит другой брат, который также был искуплен драгоценной кровью, как вы можете привнести что-то, что отделило бы вас от Него? Как вы можете разделять детей Божьих? За последние почти 2000 лет многие разногласия между детьми Божьими были разрешены на вечере Господней. Многие непрощенные вещи, даже те, которые нельзя простить, и ненависть, которой вы питали всю жизнь, исчезли за трапезой Господней. Ибо невозможно не простить, когда, вспоминая Господа, вы вспоминаете о том, как вы были спасены и прощены. Можете ли вы получить прощение долга в 10 тысяч талантов, примерно 10 миллионов долларов, от Господа, и при этом схватить другого слугу за горло, требуя уплаты 100 динариев, это примерно 18 долларов, согласно Матфею 18 главе. Расширяет ваше сердце. Еще одним преимуществом воспоминания о Господе является то, что сердце каждого, кто помнит о Нем, естественным образом расширяется, чтобы охватить всех детей Божьих. Совершенно естественно видеть, что все, кто искуплен кровью Господа, являются возлюбленными Господа. Поэтому они также являются отрадой моего сердца. Если мы все в Господе, могут ли возникнуть зависть, злословие и непрощение? Как вы можете продолжать ссориться с братом или сестрой, которые сидят рядом с вами на вечере Господней? Какое право вы имеете что-либо требовать от своего брата, когда вспоминаете, сколько ваших грехов было прощено? Если вы настаиваете на раздорах, ревности и неумолимом духе, вы не сможете помнить о Господе. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, чтобы вспомнить о Господе, нам предлагается еще раз задуматься о Его любви. Мы должны переосмыслить испорченность мира и грядущий суд над ним. Мы должны вновь убедиться в том, что все искупленные возлюблены Господом. Каждый раз, когда мы вспоминаем Господа, мы вспоминаем о Его любви, о том, как Он возлюбил нас и отдал Себя за нас. В любви Он сошел за нас в ад. Мир уже был осужден, потому что Он распял нашего Господа. Но все дети Божьи – наша радость, потому что все они были искуплены кровью Господа. Как мы можем ненавидеть их? Как мы можем питать какие-либо мысли о ненависти? Все, что мы упомянули выше, входит в понятие «воспоминания о Господе». Первое и самое важное значение вечери Господней заключается в том, что это творите в мое воспоминание. Давайте далее укажем, что для нас абсолютно невозможно вспоминать того, кого мы не знаем или с кем у нас нет никакого опыта. Для того, чтобы мы помнили человека или событие, предполагается, что у нас есть личное знание о нем или об этом. Итак, когда Господь повелевает нам помнить о нем, Он просто напоминает тем из нас, кто уже встречался с Ним на Голгофе и получил от Него благодать. Мы вспоминаем все, что Он сделал для нас. Подобно евреям, вспоминающим Пасху, мы оглядываемся назад. Поскольку мы вышли из Египта, мы собираемся вместе, чтобы вспомнить этот факт. Помнить – это значит оглядываться назад. Второе. Возвещать смерть Господа. У вечери Господней есть и второе значение. Его можно найти в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Нам нужно явить или провозгласить смерть Господа, чтобы все могли это увидеть. Что заставляет людей быть праздными или бесплодными? Причина в том, что они забыли об очищении от своих прежних грехов. Смотрите 2 Петра, 1 глава, стихи 8-9. По этой причине Господь призывает нас помнить о Нем, говоря, «Пока вы живете на земле, вы должны любить Меня и постоянно помнить обо Мне. Помните, что чаша – это Моя пролитая кровь, а хлеб – это Мое сокрушенное тело». Это относится к нашему опыту, и это должно быть на первом месте. Впоследствии мы узнаем, что чаша и хлеб свидетельствуют о смерти Господа. Почему чаша и хлеб символизируют смерть Господа? Потому что кровь находится во плоти. Поэтому, когда кровь и плоть разделены, это означает смерть. Сегодня кровь и плоть разделены, потому что кровь находится в чаше, а плоть в хлебе. Когда человек смотрит на вино в чаше, он видит кровь. Точно так же, когда он смотрит на хлеб, он видит плоть. Таким образом, ему не нужно говорить, что его Господь умер за него. Когда он замечает, что во плоти больше нет крови, он понимает, что наступила смерть. Должен ли Господь сказать вам, что он умер за вас? Нет, ему только нужно сказать «пей из чаши и ешь хлеб», потому что это возвещает о его смерти. Кровь здесь и плоть там – это говорит о смерти. Что означают вкушение хлеба и питье из чаши? Ветхий Завет ясно нам сообщает, что хлеб был сделан из зерна. То же самое слово было использовано, когда Господь сказал израильтянам, что после того, как они войдут в Ханаан, они будут есть старое зерно этой земли. Глядя на хлеб, вы видите, что зерно было измельчено. Глядя на чашу, вы видите, что виноград был выжат. В этом измельченном зерне и в этом выжатом винограде вы видите смерть. Поэтому Господь говорит, «Ешьте хлеб и пейте из чаши». Если пшеничное зерно не упадет в землю и не погибнет, оно останется всего лишь одним зернышком. Точно так же, если пшеничное зерно не растолочь, оно останется зерном, и из него нельзя будет испечь хлеб. Если не выжать виноградную гроздь, вина не получишь. Господь, говоря устами Павла, сказал, что когда вы едите хлеб и пьете из чаши, вы возвещаете его смерть. Если бы зерно хотело сохранить себя целым, не было бы хлеба. Если бы виноград настаивал на том, чтобы сохранить себя целым, не было бы вина. Только когда вы едите раздавленное зерно и выжатый виноград, вы возвещаете о смерти Господа. С человеческой точки зрения Бог не оставил на земле ничего, кроме креста. Дело креста завершено, но знамение креста остается. Действительно, многие сегодня забыли о кресте, но неверующие. Для них крест – это то, что остается в памяти навсегда. Каждый день Господень, во время вечери Господней, мы видим, как крест Сына Божьего представляется или является в церкви. Это говорит о том, что хотя мы можем забыть обо всем остальном, мы должны помнить о факте смерти нашего Господа за нас. Предположим, вы привели своих родителей, детей или родственников, которые не знают Господа, на собрание для преломления хлеба. Увидев впервые такое собрание, они обязательно спросят: «А в чем смысл преломления хлеба и испития из чаши?» Вы отвечаете: «Чаша символизирует кровь, а хлеб – плоть. Поскольку кровь и плоть разделены, это смерть». Неверующим, которые приходят на собрание, вы указываете, что, поступая так, вы являете смерть Господа. Мы должны не только выходить проповедовать Евангелие, собирать людей, чтобы они услышали радостную весть, и проповедовать Слово Божие через одаренных людей. Но мы также должны позволить трапезе Господней возвещать благую весть. Великое дело, если мы сможем убедить людей в том, что то, что им предстоит, это не ритуал, а возвещение или явление смерти Господа. Мы должны возвещать об этой смерти, пока Господь не придет опять. Мне нравится эта мысль, поскольку она связывает вечерю с возвращением Господа. Мне интересно, оцените ли вы ее по достоинству? Ужин – это последний прием пищи в течение дня. Я ужинаю ежедневно, а вечерю Господню праздную еженедельно. Ночь темна, а день еще не наступил. За эти 2000 лет церковь ни разу не завтракала. Она принимала и продолжает принимать только ужин, последнюю трапезу. Пока он не придет, ночь остается темной. Но скоро наступит рассвет, и никому больше не нужно будет ужинать. Кто ужинает рано утром? Скоро мы увидим Господа лицом к лицу. Воспоминание исчезнет из виду. Мы увидим того, кого любим. Давайте с самого начала поймем, что, вспоминая о Господе, мы вспоминаем о Его смерти. Это, естественно, обратит наши взоры к Царству, к тому дню, когда мы уйдем, чтобы быть с Господом. Крест всегда ведет нас к Его возвращению. Оно неизменно заканчивается славой. Никто не может вспоминать о смерти Господа, не подняв головы и не сказав: «Господь, я хочу видеть Твое лицо». Когда настанет день, когда мы действительно увидим Его лицо, все, включая это воспоминание, исчезнет. Поэтому, вспоминая о Господе, мы являем Его смерть, пока Он не придет. Сегодня нам ничего не остается, кроме как ждать Его возвращения. Значение трапезы Господней. В первом послании к Коринфянам в 11 главе говорится о вечере Господней в двояком значении: воспоминание о Господе и возвещение смерти Господа. Однако в главе 10 той же книги говорится о вечере как о трапезе Господней. Хотя тема одна и та же, используются два разных обозначения. Как и вечеря Господня, трапеза Господня также имеет двойное значение. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Здесь трапеза имеет двойное значение. Во-первых, причастие, а затем единство. Первое. Причастие. Главное и первостепенное значение трапезы Господней – это причастие. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение или причащение крови Христовой. Как в первом послании к Коринфянам в 11 главе говорится об отношениях верующего с Господом, так в первом Коринфянам в 10 главе говорится об отношениях между верующими. Первая глава, 11, не затрагивает наших взаимоотношений. Оно просто подчеркивает необходимость помнить о Господе и возвещать о Его смерти, пока Он не придет. Второе, 10 глава, тем не менее подчеркивает причастие крови Христа. Обратите внимание, что чаша благословения, которую мы благословляем, имеет единственное число. Мы все пьем из одной чаши, поэтому это демонстрирует чувство причастия. Если люди не очень близки, они не будут пить из одной чаши. То, что так много детей Божьих пьют из одной чаши, полностью подтверждает причастный аспект трапезы Господней. В главе 11 наши взоры устремлены на Господа, но вот в главе 10 мы видим наших братьев и сестер. Мы видим их в чаше. Чаша предназначена для питья, и все мы пьем из одной чаши. При этом мы общаемся со всеми детьми Божьими. Давайте будем осторожны и не упустим из виду этот аспект. Второе. Единство. Второе значение слова «трапеза Господня» – это единство. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба» – стих 17. В этом мы сразу же видим, что все дети Божьи едины. Хлеб, о котором говорится в 11 главе, и хлеб, о котором говорится в главе 10, имеют разные акценты. В то время как в главе 11 Господь говорит: «Это есть тело мое, которое за вас», тем самым указывая на хлеб, как на свое физическое тело. В главе 10 стих гласит: «Мы многие одно тело», на этот раз подразумевая, что церковь – это хлеб. Точно так же, как нам нужно понять перед Господом различные значения трапезы Господней как воспоминание, возвещение и причастие, мы также должны понять ее значение как значение единства. Все дети Божьи также едины, как един хлеб. У нас есть только один хлеб. Каждый верующий отламывает по кусочку. Если бы можно было собрать все разломанные кусочки, мы могли бы восстановить эту буханку хлеба. Хлеб, рассредоточенный среди множества людей, по-прежнему оставался бы одной буханкой, если бы кусочки были соединены. Физически, после того, как хлеб преломлен и съеден, его уже нельзя восстановить. Но духовно мы все еще едины в Святом Духе. Святой Дух дает нам Христа, но Христос по-прежнему пребывает в Святом Духе. То, что роздано, это хлеб, но в Святом Духе мы по-прежнему едины и никогда не были разделены. Итак, преломляя хлеб, мы исповедуем, что дети Божьи едины. Этот хлеб символизирует единство Церкви Божьей. Основная проблема трапезы Господней заключается в хлебе. Когда дети Божьи собираются вместе, чтобы преломить хлеб, если хлеб представляет только их самих, он слишком мал. Его не следует преломлять. Хлеб должен предназначаться для всей церкви, включая всех детей Божьих на земле, а также тех, кто живет в вашей конкретной местности. Следовательно, это свидетельствует о единстве всех детей Божьих. Некоторые практические проблемы. Мы показали братьям и сестрам, что преломление хлеба имеет двоякое значение. По вертикали – это воспоминание о Господе и возвещение Его смерти, пока Он не придет. По горизонтали – это общение со всеми Божьими детьми и единство с ними. Поскольку все дети Божьи искуплены драгоценной кровью и включены в хлеб, наши сердца должны расширяться каждый раз, когда мы преломляем хлеб. Хотя нас много, но мы один хлеб. Мы ни в коем случае не должны питать желание лишить хлеба какого-либо брата или какую-либо определенную группу христиан. Позвольте мне сказать вам, что с хлебом невозможно быть маленьким человеком. Принцип принятия. Как же тогда нам приглашать людей к трапезе Господней? Помните, мы не хозяева, мы в лучшем случае всего лишь распорядители. Это вечеря Господня, трапеза Господня, а не наша. У нас нет никакой власти над трапезой Господней. У нас есть привилегия есть хлеб и пить чашу, но мы не можем отказать в этом другим. Мы не можем запретить никому из искупленных кровью людей приходить к трапезе Господней. У нас нет власти отказывать кому-либо в этом. Мы не можем отказать тем, кого принял Господь, и не можем отвергнуть тех, кто принадлежит Господу. Мы можем отказать только тем, от кого отказывается Господь, или тем, кто Ему не принадлежит. Господь отказывает только тем, кто не принадлежит Ему, или тем, кто все еще пребывает в грехе. Поскольку их общение с Господом уже прервано, мы также не имеем с ними общения. Но давайте обратим внимание на то, что мы принадлежим Господу и не имеем права осуществлять что-либо, кроме того, что осуществляет Господь. Каждый раз, когда мы преломляем хлеб, мы должны думать обо всех тех, кто получил благодать. Мы не должны думать только о тех братьях и сестрах, которых знаем лично. Если те, кто собрался за столом в одном месте, отказываются общаться с детьми Божьими в других местах, они слишком замкнуты, слишком ограничены. Мы надеемся, что сердца братьев и сестер во всем мире расширятся настолько, что они смогут принять всех детей Божьих. Стоять на позиции церкви – это значит не дискриминировать никого из детей Божьих, как если бы одни были желанными, а другие нет. Каждый раз, когда мы приходим к трапезе Господней, мы получаем возможность еще раз увидеть Господа. Таким образом, наши сердца снова расширяются, чтобы вместить всех детей Божьих. Сердце – это великая тайна. Оно не расширяется само по себе. Скорее, оно имеет тенденцию сужаться из-за малейшей небрежности. Его естественная склонность – сжиматься, а не расширяться. Но когда мы вспоминаем о Господе, наши сердца должны расширяться. На что нужно обратить внимание? Наконец, мы хотели бы упомянуть еще о нескольких вещах, на которые нам следует обратить внимание при преломлении хлеба. Первое. Только благословение и благодарение, никаких просьб. На этом собрании существует особая ситуация. Мы приходим как те, кто был омыт кровью Господа, а не как те, кто просит Его об очищении. Мы приходим как те, для кого Господь – наша жизнь, а не как те, кто просит Его дать им жизнь. Поэтому на таком собрании только благодарение, никаких просьб. Чаша благословения, которую благословляем. Мы благословляем то, что Господь уже благословил. Поэтому на этом собрании следует благодарить, благословлять и восхвалять Господа. Это не время просить или умолять о чем-либо. Это также не время собираться, чтобы выслушать послание. Мы приходим сюда с одной целью – вспомнить Господа. Поэтому ни молитва, ни проповедь неуместны. Возможно, будет позволено кратко остановиться на вещах, имеющих непосредственное отношение к самому Господу. Но все другие виды проповеди будут только мешать. Обычным делом на собрании является восхваление и благодарность. Это верно как в 10 главе 1 послания к Коринфянам, так и в 11 главе. Второе. В первый день недели. Когда Господь установил вечерю, Он увещевал нас делать это часто. После воскресения Он преломил хлеб с двумя учениками в Эммаусе в первый день недели. Смотрите Луки 24 главу. Ранняя церковь также преломляла хлеб в первый день недели. Деяния 20 глава. В церкви и в Слове Божьем достаточно примеров, показывающих, что преломление хлеба следует совершать в первый день недели. Пасха празднуется только раз в году, но преломление хлеба может совершаться раз в неделю. Наш Господь не умер, а жив, поэтому мы вспоминаем Его в день воскресения. Первый день недели – действительно особенный день для церкви. Третье. Достойным образом. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. 1 Коринфянам 11 глава стихи с 27 по 29. Чрезвычайно важно, чтобы мы ели и пили достойно. Это относится не к достоинству самого человека, а к тому, как он принимает участие в вечере. О достоинстве человека уже позаботились, когда он был искуплен драгоценной кровью. Если он не принадлежит Господу, то не может принимать никакого участия в трапезе Господней. Но некоторые из тех, кто принадлежит Господу, могут есть недостойным образом, то есть принимать хлеб небрежно, не различая тело Господня. Поэтому мы призываем молодых верующих принимать хлеб с почтением. Перед Богом вы достойны того, чтобы прийти. Но Господь просит вас исследовать себя. Вы должны понимать, что это тело Господне. Поэтому вы не можете относиться к этому легкомысленно. Вы должны принять это так, как подобает телу Господню. Поскольку Господь отдает вам свою кровь и плоть, вы должны принимать их с почтением. Никто, кроме глупца, не будет презирать то, что дал ему Бог. Конец книги.